Меня зовут Сергей, я алкоголик. У меня отец был алкоголик. И я в 3 года мне было, и я помню, как мы первый раз ушли от него. Я еще ничего не понимал, но первая такая детская травма была вот в 3 года. Потом через 4 года он вернулся, помирились. Какое-то время он держался, но когда мне было 11 лет, он ушел навсегда. И мне я его нашел только в конце его жизни, когда он был уже глубоким инвалидом, без пенсии, без паспорта. Он около 40 лет прожил без паспорта. Вот, я ему помогал там восстановить паспорт, получить хоть социальную пенсию и помогал ему деньгами. А в то детское время, как раз наблюдая его пьянки, а он у меня был учитель в школе, как и мама, вот, учитель и художник, то есть он преподавал рисование и черчение, и мама математику, как правило, в тех же школах, где я учился. И вот когда я наблюдал его пьянки и его запои, а он там перешел все школы. То есть он приходил в школу, весь коллектив в него влюблялся, он там ее оформлял как художник, очень интересно проводил уроки, и это было до первого запоя. После этого он в эту школу уже не шел, и моя мама туда приходила, забирала его документы и отдавала в другую школу. Так он обошел все школы, ну, пока в конечном итоге не ушел из нашей семьи и не потерялся на пространствах страны. И я в тот момент думал, что я никогда пить не буду, потому что, смотря на своего отца, это было кошмар. И все школьные годы я, несмотря на то, что мои одноклассники пили, выпивали, я никогда к ним не присоединялся. Из-за этого, плюс к тому, что я учительский сын, всегда чувствовал себя в классе одиноко. Ну, примерно как в чучело. Вот, и первый раз я попробовал алкоголь на выпускном вечере, это было где-то 17 лет, закончили школу, и я подумал, что с парнями я выпил, вначале мы выпили коньяка, и вдруг я почувствовал, что жизнь стала у меня цветной, что до этого я тянул лямку жизни, я как в черно-белом кино. Единственное, куда я убегал от этой жизни в то время, пока я не пил, это в книги. То есть у меня была такая поведенческая зависимость от книг. Я читал много книг, все приключенческие. Не мог остановиться, пока не читаю. Читал даже под одеялом. То есть я уходил как бы вот этот иллюзорный мир, из этого реального злого мира, в котором я жил. И в конечном итоге я, увидев краски жизни после того, как выпил, обрадовался, что все-таки я нашел какую-то радость. Но эта радость длилась недолго. В первый раз, когда я выпил, я первый раз напился, и меня принесли домой. Когда я утром проснулся с похмелья, облеванный, я подумал, что вот она, радость жизни, но она не для меня. Я не умею с ней, не могу с ней совладать. И с этого момента началась моя борьба с алкоголем. Я поступил в университет, студенческие эти всякие встречи. Я старался поменьше участвовать, бежать домой. Но даже в те первые годы я не знал, чем закончится каждая моя выпивка. Она могла закончиться нормально. Выпили, разошлись по домам, я прибежал домой, все нормально. А могла так, не моего желания, я мог зависнуть где-нибудь в общежитии на 3 дня. А на практике в тайге так вообще нельзя проснуться неизвестно где. И вот, но тем не менее, первые годы мне удавалось это скрывать. И я закончил университет с красным дипломом, все нормально, пошел работать в науку. Первый год в экспедиции, выехав в тайгу, изучать там растения, мы выпили 3 раза за сезон. В мае открытие сезона, в июле это было несколько дней рождения, в том числе мое, и в октябре закрытие сезона. Я проработал там 7 лет. И вот через 6-7 лет легче было посчитать трезвые дни в этой экспедиции, чем пьяные. И я в это время женился, родились дети. Я перешел на другую работу, и в Иркутске я считал, стал опять-таки сильно держаться. Никто не видел, как я пью, но вторая работа была связана с командировками. Я объездил пол России, тогда еще Советского Союза, от Новороссийска до Сахалина. И уезжая в другие города, я как бы чувствовал себя другим человеком и очень часто напивался там. Тем не менее, вот эти вот понимания того, что я не такой, не умею нормально пить, оно меня как-то более-менее сдерживало. И когда началась перестройка, я уже занялся частным бизнесом, организовал фирму, которая делала то, что я мог, то, что я мог сделать. И в конечном итоге будучи свободным руководителем частной фирмы, вначале мне ответственность держала, а потом после 92 года, когда начали рушиться все дела, когда пошла все эти деньги и прочее, то есть когда доллар и рубль обесценился, когда я вдруг разорился, вот тут начались у меня запои, по 15 дней, по месяцу. И я понимал, что это приведет меня вообще неизвестно куда. У меня росли долги, время было опасное, долги уже угрожали моей жизни, бандиты от меня требовали деньги. Я иногда между запоями выскакивал, что-то там зарабатывал, что-то отдавал, потом прибегал, уходил в запой. В общем, это все было страшно вспомнить. И я пытался уже и кодировался, и в натиле воли пытался как-то это все перестать пить. Но мне хватало максимум на 2 месяца. Через 2 месяца срабатывал какой-то тумблер внутри. В частности, у меня был один знакомый, кинорежиссер. Он пил 1 месяц в году. 11 месяцев не пил, потом месяц пил. Для меня это было, казалось счастьем. Казалось счастьем. Я хотел так же. Думаю, 11 месяцев не пью, все дела в порядке, а потом могу расслабиться. И вот я объявил всем, что не буду пить год. Ходил, через 2 месяца встречаю этого своего знакомого, у которого кончились его 11 месяцев. Он пьяный. Я его встречаю, разговариваю, и потом бамс, потеря памяти, я оказываюсь в его квартире, мы с ним пьем, а я себя спрашиваю, как же так, у него-то кончились 11 месяцев, а у меня-то только 2 месяца. И кроме того, я же не помню вообще, с чего это началось, как я выпил эту первую рюмку. И в конечном итоге, однажды, после такого запоя, последний запой у меня был около 4 месяцев, с небольшими там на день-два перерывами, я пришел в себя дома, и жена собрала все вещи, чтобы я куда-то уходил, а уходить не было, собственно говоря, некуда. И тут пришла моя мама. Она часто мне там платила за мое кодирование, всячески спасала, как могла. И вот потом она принесла мне большую книгу анонимных алкоголиков и сказала, что мой товарищ, на которого я всегда показывал пальцем, что я-то ничего, я-то не всегда пью, я-то могу не пить, а он-то вообще, и он как выпит, так обязательно в милицию попадает, всякие приключения, вот, а я-то по сравнению с ним ничего. И вдруг она говорит, вот он прислал тебе эту книжку, он ходит к анонимным алкоголикам, не пьет уже 4 месяца, и говорит, что тебе это должно помочь. Я так удивился, что он не пьет 4 месяца, когда я максимум не мог не пить 2 месяца, и то все. Я взял эту книжку, прочитал ее за день на 1.5 раза, то есть полностью еще до половины. Я поразился, как американец, который жил в Америке в 30-е годы во времена депрессии, написал все про меня. И вот на следующий день, еще болея с похмелья, я пришел на собрание анонимных алкоголиков, увидел своего друга этого, увидел еще другого своего друга, с которым я пил, про которого я думал, что он вообще уже умер, потому что он, его при мне увозили на скорой, его почки отказали, он мочился кровью. Вот. А он уже к тому времени 1.5 года не пил. И вот встретил других людей, которых я не знал, но которые рассказывали о себе, и я чувствовал, что они знают, о чем говорят, и что я такой же, как они. В то время это была одна группа анонимных алкоголиков в Иркутске, ей было всего 3.5 года. Даже, ну, и мы собирались 2 раза в неделю. А мне не хватало вот так вот 3-4 дня между собраниями. Вот собрание проходит, нехорошо. Я иду домой, на следующий день я искал своих новых друзей, либо на работе у них, либо дома, пил чай, разговаривал. То есть как бы мы создавали, ну, делали такие спонтанные мини-собрания в любых местах, где мы могли встретиться. И это мне помогало. И я ходил, мы читали книгу, как делать шаги, мы тогда вообще не знали, что это как-то делается. Но тем не менее мы делились своим опытом. У нас уже был вот основатель, у которого было 3.5 года трезвости. Были люди, у которых год, 2 года трезвости было. И я смотрел, что они делают, пытался сделать то же самое. Прошло мои роковые 2 месяца, я трезвый. Еще 2 месяца, я трезвый. 1.5 года я трезвый. Это было чудо. И мне, я приходил и говорил, у меня была такая задняя мысль, что люди некоторые уже магазины имеют, что они, может быть, мне займут денег, чтобы я рассчитался с бандитами, а потом я с ними как-нибудь рассчитаюсь. Но, разумеется, никто мне этих денег не занял. Мне сказали, во-первых, будь честен, в том числе и с бандитами, и говори правду. Я пришел к этим бандитам и сказал, что я алкоголик. Они мне сказали, а мы знаем. Но я говорю, что у меня вот такая ситуация, я вот сейчас пытаюсь бросить пить. Хорошо, мы подождем. Надеемся, что ты встанешь на ноги и рассчитаешься с нами. И вот тут вот начались моменты, в течение за год я рассчитался со всеми долгами. И я тогда подумал, что раз мне так здорово везет, что у меня так хорошо идет, то сейчас я вообще опять стану таким же богатым, каким был когда-то вот в начале 90-х годов. И у меня стало получаться. Я стал директором птицефабрики. Я договаривался там большими кредитами. У меня был большой долг. Я думал, что все. Вот это главное, что я научился не пить, а теперь я стану богатым, и все будет хорошо. Но наступил 98-й год. Дефолт. И вся моя фабрика, все мои банки, с которыми я разговаривал, договаривался, все они лопнули. И вдруг у меня долгов стало больше трезвости, чем тогда, когда я пил. У меня было всего-то на тот момент 3 с небольшим года трезвости. И я жил, держался на первых 3 шагах. То есть, да, я признал, что я алкоголик, что я не могу сам справиться с этим алкоголизмом. Я попросил помощи у группы, и она мне помогала. Я чувствовал, что на группе мне легче, и со мной делились опытом, и мне это помогало. Я доверился группе, и вот на этом я держался. Держался на зубах, то есть я не двигался дальше. 4, 5, 6, 7, 8, 9 шаги – это для меня были так, абстрактно. И вот после этого, когда вот меня опять тряхануло и неизвестно, куда было, что мне делать, мне опять-таки ребята посоветовали, будь честен и обратись к высшей силе, как ты ее хочешь или понимаешь. И высшая сила ко мне пришла в виде моего дальнего родственника, который в соседнем городе был, оказался одним из типа олигархов и скупал птицефабрики. В общем, он купил мою птицефабрику и выучил меня из моих этих самых новых огромных долгов. И он направил меня в Москву в командировку. Я приехал в Москву, и это был 99-й год, и там на каждом шагу были эти, ну, всякие мошенники и бандиты. Уже в аэропорту таксисты очень меня развели, где-то 3-4 тысячи. Я очень еле-еле оттуда вырвался, сел на автобус, приехал, устроился, посчитал деньги, что вот теперь мне вообще-то, если и хватает, то только-только. Даже, скорее всего, и не хватает этих денег. И такая злость впереди, но деньги-то есть. То есть в магазин сходить вполне можно. Вот. Настроение отвратительное. Плюс еще все наши говорили, кто вот уезжал в Москву, попадал в другую среду, как правило, они все срывались. И вот, но я вместо этого достал телефон, позвонил одному анонимному алкоголику, телефон которого мне дали, объяснил ситуацию, он мне говорит: ну, приходи, говорит, сейчас воскресенье, у нас, говорит, сегодня группа воскресенья возле памятника в храме Козьмы и Дамиана, возле памятника Юрию Долгорукому на Тверской, там вот в Толешниках переулок, подходи туда. Вот я туда приехал на час раньше, ходил, думаю, захожу в церковь, там бомжей кормят. Думаю, неужели наши? Приглядываюсь, ну, у нас в Иркутске-то они поприличные как-то, алкоголики, а тут такие страшные все. Вышел, смотрю, стоят толпа людей, смеются, разговаривают, по-английски там что-то кто-то говорит, вот, хорошо одетые, машины рядом. Я посмотрел, думаю, наверное, наши. Подошел, стою, один человек подходит, говорит: ты, говорит, Сергей. Я Сергей. Ну и я, говорит, Сергей. Подошли, и мы пошли, пожалуйста, поговорите там. Я другим городом разговариваю. Вот. И в результате я, это самое, оказываюсь на собрании, где американка делится так же, вот, как я с вами, вот эти 5 лет трезвости делится, вот как она трезвела. И для меня это было тоже очень поразительно. Я это все послушал, стал с ними общаться, и они мне говорят: погоди, а ты что, шаги-то не делал? Ну как, я же их читал. Ну ты что читать? Мало ли что читать, надо их делать с наставником или в малой группе. Ты, говорит, брось все в Иркутске. Поживи, говорит, мы тебя куда-нибудь устроим в Москве. Вот, говорит, поживи, пройди, говорит, все шаги. И потом, говорит, поедешь в Иркутск, будешь рассказывать, как их проходить, и у тебя, говорит, все изменится. Я говорю: ну я не могу бросить. Во-первых, у меня работа. Я тогда приехал на международный конгресс в Москву, там, вот, доклад там делал. Вот, у меня, говорю, работа. Во-вторых, у меня семья. Я единственный кормилец. Вот, ну, не могу. И приехал когда в Иркутск, говорю, ребята, в Москве как-то эти шаги делают. И вот начали мы там пытаться. Наши некоторые ребята в интернете повисвало делали шаги. Начали организовывать первую малую группу. Но все это длилось очень туго и трудно. И самое главное, моя родная группа, вот эта первая, меня не поддержала. Ребята не хотели ничего делать, ничего менять. Им было хорошо. Они приходили, делились, что у них происходит. А потом играли в карты за чаем или в шахматы. Ну и все было нормально. Они не видели никаких проблем. Один из наших сорвался, который 2 года не пил, и не смог в этой группе опять восстановиться. Ему пришлось уехать вначале в Новороссийск, потом в Москву, устроиться там, чтобы пройти малую группу. И в 2001 году, когда я опять поехал в Москву, я остановился в его съемной квартире, где он там жил. Вот. И он меня повел показать и малую группу по разным группам, познакомил меня со своим наставником. Вот. И я, вот. Но до этого произошел такой вот очень важный для меня момент. В 2001 году, когда я опять-таки приехал в Москву, я говорю, ребята, надо что-то менять. Они говорят, ну хочешь, меняй. И тут подвернулось помещение в католическом храме. Пришла там сотрудница этого храма, Барбара, и говорит, ну, если хотите, можете там собираться. И вот тогда я пошел организовывать вторую группу в Иркутске, где изначально, поскольку групповое сознание состояло из меня, вот, я сказал, что мы будем заниматься шагами. То есть, кто хочет заниматься шагами, милости просим. И постепенно, очень медленно, очень долго со мной пришли там 1, 2, 3 человека. Некоторые вот до сих пор ходят сюда. Вот, буквально позапрошлую субботу этой группе исполнилось 20 лет. И я начал, в общем-то, с ними как-то двигаться в этом направлении. Хотя сам тоже толком не знал, как работать по шагам. Вот. И в 2002 году те же католики говорят, мы, говорит, организовали телефон доверия, мамочки наркоманов будут рассказывать, беседовать по этому телефону с наркоманами, а нам нужны анонимные алкоголики, чтобы беседовать с родственниками, с алкоголиками и родственниками алкоголиков. Я организовал такую группу из анонимных алкоголиков, и как бы вот через некоторое время мне предложили съездить в Польшу и на семинар по зависимости. И заодно познакомиться с польскими анонимными алкоголиками. Но я сказал, что у меня, во-первых, нет загранпаспорта, я никогда не был за границей, и как я поехал, и денег нет. Денег тебе там, не беспокойся, это все оплатится, делай загранпаспорт, и визу ты получишь прямо в Иркутске, у нас как раз открылось генеральное консульство Польши. Вот. Мы, говорит, с консулом договоримся. Вот, и я за 3 дня, тогда это был очень долгий и трудный момент, но тут вот как-то получилось, что высшая сила помогла, такие получились, как я тогда думал, совпадения, но я за 3 дня сделал себе загранпаспорт, получил визу. И вот так за чужие деньги поехал за границу посмотреть на анонимных алкоголиков. Ну, приехал я вначале, конечно, на семинар, половина семинаристов были такие же анонимные алкоголики, как и я. Это были из Киргизии, Словакии, из стран Прибалтики, Украины, Белоруссии, Чехии, вот, поляки. Вот. И некоторые были либо врачи, либо психологи. Вот. И я там со многими подружился и уже собирался через 9 дней, через 5 дней лететь назад в Иркутск. как вдруг нас повезли и представили, что вот здесь, сразу как закончится наш семинар, состоится собрание по обслуживанию анонимных алкоголиков восточноевропейских стран. Из 15 восточноевропейских стран, там, Венгрия, Румыния и так далее. Я посмотрел и говорю полякам: ребята, я 6 тысяч километров до вас добирался. Вот это мне позарез, надо там быть. Ну, консультант наш, Антош, говорит: у тебя деньги есть заплатить за гостиницу, питание? Вот, и нет, я на это не рассчитывал. Ну ладно, говорит, оставь это все на высшую силу и занимайся своим делом. В общем, я занимался этим семинаром, и когда уже собрался, улетать обратно, Антош подходит, говорит: высшая сила в лице Содружества анонимных алкоголиков Польши решила, что не зря сюда приехал, 6 тысяч километров, оплатила за тебя гостиницу и питание, ты будешь жить со мной в одной комнате. Вот. И вот так получилось, что я остался на это собрание, причем даже виза у меня была день в день по закрытию этого собрания. Вот для меня это вот первое было чудо высшей силы, которое вот я на себе испытал. Я сдал билеты, купил новые, поехал на это собрание, познакомился с анонимными алкоголиками. Ну, прежде всего, я познакомился с делегатами нашими российскими, с Костей Кузнецовым, Ириной У. Вот Костя, Царствие Небесное, был директором нашего офиса в свое время. Вот. И для меня это было просто, ну, переворот. Я приехал в Иркутск совершенно другим человеком. Я увидел, что такое содружество изнутри. Не наши, так сказать, эти самые разобщенные группы, а вот эти, услышал массу опыта по традиции, услышал, как венгры рассказывали, как румыны. Это было просто, ну, что-то поразительное. И в конечном итоге, когда я приехал, вот тогда мы начали проводить наши байкальские форумы. Я понял, что я езжу, приезжаю в Иркутск, рассказываю всем, от меня все шарахаются. Опять что-то привез. Один человек не может, как бы, все это передать. И тогда мы решили сделать, вот, ну, у нас уже, я был не один, было 4-5 активных человека, мы делать форумы. Форумы на Байкале, с учетом, с надеждой на то, что на Байкал люди приезжают со всего мира, и к нам приедут анонимные алкоголики. В 2003 году это произошло. То есть к нам приехали анонимные алкоголики из Читы и Красноярска. И мы на этом самом форуме решили объединить наши усилия. Усилия Красноярского края, вот. Они Читы и Иркутска. То есть расстояние по нашим меркам было рядышком, от Иркутска до Красноярска 1000 километров и до Читы тоже 1000 километров. Мы были посередине, но в принципе это досягаемо. И мы решили собраться в ноябрьские праздники, тогда еще 7 ноября праздновали, 2003 года, решили собраться у нас в Иркутске и провести, вот тогда мы называли конференции, а мы были неграмотны, не понимали, что надо назвать ассамблеей, что конференция в России одна. Вот. Но тем не менее мы собрались, но, к сожалению, собрались только иркутяне, Иркутская область и Читинская область. Красноярцы уже не приехали, им показалось дорого второй раз ехать. Но к нам еще виртуально по электронной почте присоединилась группа из Хабаровска. И вот мы 4 дня сидели и думали, как нам организовать вот эту нашу структуру. И очень большой опыт нам приехали ребята из Барнаула, Света с Сережей, и из Киргизии, Ибрагим. И они приехали как наблюдатели и делиться опытом, как у них. И в конечном итоге мы создали вот этот вот совет обслуживания анонимных алкоголиков Восточной Сибири и Дальнего Востока. и избрали туда совет этого, ну, руководящий орган, меня избрали председателем, и первые 4 года я посвятил тому, что пытался вот этот вот, эту структуру, службу действовать. Что вот, ну, я не буду дальше глубоко идти в свое служение, потому что это дело отдельного питерского. Я остановлюсь на том, что мне это давало для моего выздоровления. Для меня вообще вот это служение, это оказалось с самого начала основой моего выздоровления. Как я уже говорил, до 4 лет я вообще не знал, что как-то вот эти шаги можно делать. И нужно делать эти шаги. И я компенсировал это тем, что и новичками работал. Уже на 2-м году трезвости был председателем группы, обеспечивал ее, организовывал новую группу, ходил на телефон доверия. Вот эти все моменты, это мне все добавляло уверенности и добавляло вот это вот моей трезвости. А когда я вот провалился первый раз, вот тогда я первый раз начал делать 4-й шаг. Я понял, что я должен разобраться сам с собой, почему я начинаю действовать. Я написал, что я делал, и понял, что я делал все то же, что я делал пьяный. То есть это невозможно. В трезвом состоянии действия были пьяны. И для того, чтобы мне изменить, мне нужно было сделать следующие шаги. Я писал, как мог, 4-й шаг, искал людей, кому частично что-то мог рассказывать. Ну и, в общем-то, до сих пор у меня есть в этом плане пробелы. В том плане, что хотя я, у меня было достаточно много наставников, я его делал несколько раз, но я его, ну, все равно между моими вот этими блоками, которые я сделал, иногда вот возникают пробелы, которые меня потом, когда я в них утыкаюсь, я понимаю, что нужно еще дорабатывать. Начинаю дорабатывать, опять пишу, опять высказываю, опять делаю, если надо, 8-й, 9-й шаг, и дальше уже двигаюсь дальше. И опять-таки наставники у меня были насчет через служение. У нас в Иркутске, я уже говорил, не было опыта делать шаги. В Москве я жить не мог. Но к нам в Иркутск стали приезжать. Приезжать на форумы со всей страны. Стали приезжать иностранцы. Первый иностранец, который к нам приехал, алкоголик, это был вот Виктор О. Фитинский из Польши. У него было 30 с лишним лет трезвости. Он как раз попал в такой сложный для меня момент. Мы с ним всю ночь проговорили. Я ему сделал достаточно качественный 5-й шаг. И это мне очень сильно помогло. Кроме того, меня в 2003 году, как более-менее опытного человека, меня послали вместе с 2 нашими товарищами на конференцию в Москву. И там меня сразу с первого раза, без всякого опыта, не понимая даже, кинули, так сказать, как слепого щенка в Российский совет. Потому что я за это дело взялся, потому что мне нужно было, то есть мне хотелось, чтобы Сибирь была в нем представлена. В тот момент Российский совет представлял из себя Москву, почти что, ну, чуть-чуть расширенную московскую интергруппу. То есть в основном там всем заправляли москвичи. И проблемы на конференции решались московские. Только вот приездом на нас, сибиряков, Барнаул, Иркутск, Омск, и в дальнейшем пошли вот эти вот понимания, что Российский совет должен быть российским, а не московским. И Москва должна представлять ее столько же человек, сколько по квоте положено. Потому что когда я приехал, нас всех приезжих из разных городов было 10 человек. А московских групп было 40. Из них вот 30 человек представляли своего делегата. То есть 30, из 40 делегатов 30 было не москвичи. И любая дискуссия, она как бы переходила на то, как кто из москвичей друг с другом конфликтует и что из этого получается. И через две конференции мы наконец настояли, что Москву стали представлять только 4 делегата, которых они избрали на своем вот этом собрании. И тогда, в общем-то, конференция стала заниматься более российскими делами. А в 2005 году меня избрали делегатом собрания по обслуживанию анонимных алкоголиков стран Азии и Океании. Вот тогда я первый раз ездил в Австралию. Это тоже, можно сказать, чудо. Потому что, представляете, где я и где Австралия. Вот, и в Сибири. И как это у меня получилось, что, во-первых, деньги. Российский совет мне дал 10 тысяч. Наши алкоголики собрали 20. Билеты стоили 78. Вот. Но я знал, что если... Я, конечно, могу никуда не полететь, сказать, что ну, нету денег и нет. Но я понимал, что если не я, то кто? Кто сможет в ближайшие 10 лет это сделать? Я пошел в банк, мне очень быстро дали кредит. Я туда слетал. Там очень сильно помогли австралийцы. Возили меня по всей Австралии, оплачивали, не давали тратить деньги. Вот. Я привез гигантский опыт для России. Я познакомился там с генеральным менеджером Всемирного офиса Грегом Мутом и Дагом Ричардсоном. И через год буквально они приехали к нам в Иркутск. Перед этим они поехали в Монголию. И для того, чтобы... Попросили меня их как-то доставить из Монголии в Иркутск. Потому что самолеты тогда не летали, но как-то им надо добираться. Я на конференции российской объявил, что кто хочет на автобусе съездить в Улан-Батор на форум монгольских алкоголиков и потом приехать в Иркутск. Много было желающих, в результате никто не поехал. И мы наняли автобус и поехали туда десятеро. 10 человек на 45-местном автобусе. Ну, мы, правда, лежа поехали, приехали. Ну, это, во-первых, первый наш опыт был выезд за границей более-менее такой компании. Встретили этих американцев, привезли в Иркутск. Они слетали в Кызыл, потому что Иркутск им тоже нужен был как перевалочная база, поскольку их пригласило правительство Тувы помочь с алкоголиками. Они туда слетали, поговорили с алкоголиками и потом поручили нам курировать эту Тубу. Через 2 года я туда ездил на деньги американских алкоголиков продолжать это дело. То есть нам эту поездку в Красноярске оплатили ГСО. Вот. Очень много, конечно, дала для иркутских развитие анонимных алкоголиков визит этих самых американцев. Вот. Они встречались с нашей наркологией, организованной встречей, с администрацией областной. Вот. От нас мы уехали в Хабаровск, там тоже, в общем-то, много поделились опытом, и оттуда улетели через Сеул в Америку. Вот. И это все постоянно, в общем-то, давало нам опыт выздоровления, потому что в тот же самый Дак, когда приезжал, к нему навстречу приезжал из Америки канадец Дэвид. Москвичи его помнят, он там выступал на местной с опытом канадских этих интергрупп. Вот. У него было 7 лет трезвости, он был подспонсорный Дака. Чтобы встретить своего спонсора, он приехал за 5000 километров из Москвы в Иркутск. Вот. Он рассказывал, как они Дагом работают. Потому что нам даже интереснее было поговорить с подспонсором, чем со спонсором, у которого там на тот момент было 27 лет трезвости. У Дага. а у Грега было 28. Вот. По пути из Монголии в Иркутск мы остановились в Улан-Удэ, где было всего два алкоголика, и дали толчок развитию движения анонимных алкоголиков. С этого момента там тоже пошел рост группы, и все сотрудничество анонимных алкоголиков. То есть для меня вот это понимание служения для моего выздоровления было, в общем-то, обязательным. Я не понимал, как люди могут прийти, посидеть и уйти. То есть походить, поймать крепость и уйти, заниматься какими-то своими делами. Даже когда я занимался этой фабрикой, я все равно каждое, по крайней мере, два раза в неделю я приходил на собрание. Я чувствовал, что без собрания я не могу. Вот. А собрание, опять-таки, это мой вклад, это мой 12-й шаг. Вот. И поэтому для меня вот это было чрезвычайно важно. В семье у меня тоже проходили изменения в том... Ну, жена вначале была довольна, что я не пью. Потом был период, когда ей было скучно жить. У меня были друзья, а она... Я летал по всему миру, а она нет. Вот. Потом я стал брать ее в Монголию в поездки. Мы стали ездить по городам, где она занималась там своей культурной программой, а я анонимными алкоголиками. Вот эти вот моменты нас еще сблизили. С 2006 года, то есть вот уже... сколько там, 15 лет, она сама отказалась от алкоголя, ну, в качестве, так сказать, поддержки. Она не алкоголик, она могла до этого там шампанское выпивать, но сейчас у нас в семье просто нет алкоголя, потому что, ну, нету потребности в этом. И время мое, я смотрю, подходит к концу. И может быть, лучше сейчас ответить на вопросы, потому что если опять перейти к служению, то тут можно говорить еще час-два. Однажды в Гродно...
Мой вопрос, он поднимает, где вы получите. Сергей, спасибо огромное за твой опыт. У нас сейчас пару вопросов будет. Давай.
Сергей, привет. Оксана, алкоголь Тамбов. Вот скажи, пожалуйста, вот у меня такое же вот отношение к служению, как у тебя. Ну вот я слышала, да, вот про людей, которые не хотят брать служение. Вот у вас как? Вот, знаешь, как привлекать, да, вот слышала такие рекомендации, да, стимулировать. Вот вы как делаете, чтобы вот те, кто не хочет брать служение, вот захотели взять это служение?
У меня сейчас порядка 5 действующих подопечных. Ну и еще где-то 10-12 те, которые раньше были, мы проходили шагами, и они ко мне обращаются. Каждому из них я рассказываю свой опыт и рассказываю про служение. И я сейчас как бы наставник по служению нашего председателя окружного комитета. Он постоянно, вот буквально до 10 минут до нашего собрания, он мне звонил. Он был там на этом самом, да, рассказывал про заседание Комитета Российского Совета, которым руководит как раз ваш Игорь. Вот. И, естественно, это только через привлекательность. Заставить кого-то. Я пробовал всяко разное, но это бесполезно. Просто рассказываю, насколько мне от этого хорошо. Насколько мне это дает. Вот однажды я встретил в Москве, разговаривал с анонимным алкоголиком. Если вы, у вас есть письмо митрополита Кирилла, когда он еще был митрополитом для анонимных алкоголиков, он его адресует председателю комитета по связям с религиозными организациями Российского совета обслуживания анонимных алкоголиков. И там его фамилия. Вот этот человек, он был в Российском Совете, служил. Он все делал, дошел до самого митрополита, так сказать, до, тогда чуть ли не до патриарха Алексия. И вот я его встречаю, ему больше 15 лет трезвости, и спрашиваю, как ты ходишь? Он говорит, да ты знаешь, я больше не хожу на собрание. У меня все нормально, я служил, я оставил. Я, говорит, прихожу на конференцию, чтобы увидеть старых друзей из разных городов. А так, мне и так хорошо. Но я так удивился, чувствую, что я так вряд ли смогу. Вот. А потом через полгода узнаю, что он сорвался. Сорвался и очень-очень тяжело выходил опять. Я опять пошел на собрание. И мне этого не надо. Потому что 20... Больше я не знаю никого, кто бы срывался со сроком трезвости больше 20 лет и остался жив. Даже после 15 он так и не выкарабкался. Даже Володя Аболин тоже после 15. И то 3-4 года и умер. Вот. Это же очень сложно. Организм же требует за все годы, которые я не пил. Вот. И поэтому для меня это алкоголь, да, цианистый калий, однозначно. И для того, чтобы мне было комфортно, для того, чтобы я находил душевный покой, мне необходимо, чтобы вокруг были анонимные алкоголики, мне необходимо быть как минимум 2 раза в неделю на собрании и напоминать себе, что я алкоголик. Я Сергей, алкоголик, знаю, пью 26,5 лет, но я все равно алкоголик. И постоянно искать вот этот свой душевный покой. У меня было три момента. Вот я об одном уже рассказал, когда я был директором фабрики. После этого было еще 2 раза, когда я был директором и когда я делал бизнес. И они все заканчивались точно так же. Когда я переставал работать, то есть выставлял на первый план какие-то материальные свои вещи, я терял все в результате. Буквально вот месяц назад, по последнему своему случаю, который у меня произошел в 2012 году, я закончил процедуру банкротства и освободился. Теперь я счастлив, свободен. И самое главное, я нахожусь в гармонии с тобой. И вот когда я не думаю о заработке, когда я не думаю о том, чтобы стать кем-то, тогда у меня все получается. Мне 65 лет, у меня 3 работы. И работа, связанная с алкоголиком, в клубе. И 2 работы, что не просто в клубе, а по работе с теми неблагополучными семьями, с которыми мы работаем, с органами власти и так далее. И я работаю в университете. Я вернулся на свое первое рабочее место в академический институт на старости лет. Вот. Это просто счастье. И везде там что-то капает. Мне достаточно сейчас денег. И мне не нужно большие деньги. Я понимаю, что, видимо, там другие планы обо мне. Не для того, чтобы я стал миллионером. Вот. Поэтому для меня вот это... Но в то же время вот мое сейчас состояние души, ну, видимо, оно для кого-то привлекательно. Люди подходят.
Спасибо, Сергей. Вот Женя, алкоголик, у меня такой вопрос. 2. Как-то в Казани я был на форуме, сейчас год не воспроизведу какой, по-моему, 10-й.
Нет.
Или 9-й. Вот. И, по-моему, то ли ты, то ли кто-то из Сибири, Сергей, мне подарил журнал «Рубикон». Вот у меня вопрос такой, существует ли он сейчас? Вот. Печатается? Это первый. И второй, если ответишь, вот за 26 лет был ли после 10 лет трезвости у тебя какой-то, вот в остальном промежутке времени, критический момент, был ли самый такой, что не то, что на грани может быть, но вот прям критический, был ли или нет? Спасибо.
Так, во-первых, журнал «Рубикон» дается в Барнауле. И дал его, видимо, кто-то тебе из барнаульских ребят, может быть, Сергей Паньков, вот, потому что я не был на форумах ни разу. Я был на конференциях, но считал это своим долгом. А форум – это все-таки мое личное дело, ехать, у меня не хватало на это денег в то время. два раза ездить в Европу из Иркутска. Потому что, ну, сами понимаете, стоимость билетов весьма высокая. Вот. Что, я не знаю, сейчас они сдают или нет, потому что Сергей Паньков умер. Этот самый Слава, который его издавал, сейчас не знаю как. Вот. Света, она сейчас работает психотерапевтом и приходит на собрания в основном в других городах, чтобы не давить, так сказать, чтобы соблюсти анонимность. Вот. Поэтому не знаю, как там сейчас. А что касается кризисов, вот у меня был кризис один, то есть я уже говорил, 3,5 года, 11 лет и 16 лет. Вот. То есть это те кризисы, когда я решал, когда мне казалось, что я уже достаточно трезв, что я могу позволить себе заняться зарабатыванием, делать себе не только. Вот. Вот, в 11-12 лет я занимался политикой, был кандидатом в депутаты в Государственную Думу. То есть я пытался реализоваться не только в деньгах, но и как какой-то общественный деятель. Вот. Все это провалилось, все это казалось мне ненужным. И вот сейчас, когда я это не лезу, не стремлюсь, а тем не менее, вот через, опять-таки, наш, через служение, оно само приходит. Я эксперт общественной палаты города Иркутска, я эксперт общественной палаты областной Иркутской области. Меня вот сейчас выдвинули в эти самые в общественный совет при Министерстве социальной политики, опеки и попечительства. То есть это дает мне возможность приблизиться к этим неблагополучным семьям, к нашим алкоголикам, которым желательно. Вот. То есть мне дает возможность общаться с этими людьми, ну, на равных, или как-то вот с этими социальными работниками. Вот. И как сотрудник университета я читаю лекции в Институте социальных наук, будущим социальным работникам. То есть вот это все приходит само собой, когда я об этом не задумываюсь, когда это не ставлю на первый план. Но, к сожалению, вот эти вот периоды, они были. Я не знаю, как от них избавиться. Видимо, надо все равно прожить и понять. Спасибо.